Не ответил Молчанов на готовность сыба поклясться, стал читать письмо сперва очень серьезно, как служебный документ, а потом развел брови, повеселел головой, покачал совсем весело, сказал: «Ишь ты!» И сложил было письмо, но опять развернул и еще раз прочел. «Хорошо придумано!» Он посмотрел на сына, потом на Цыбу, и тот с удивлением отметил, что взгляд у лесника таял. И вовсе он не сердитый, кажется, на этот раз номер пройдет. Тогда и Цыба, подделываясь под настроение, заулыбался и успокоился. «Ты не больно скалься, Мишка. Егор Иванович как холодной водой облил. Напишешь объяснение, раз. Солонину я оприходую, два. И придется тебе отправить мясо с оказией в сельпо, три. Про ружье не спрашиваю, знаю, при тебе находится. Схоронил в лесу. Но ежели еще раз будет хоть малая заметка, вспомню и про этот случай, и тогда передам в милицию, а уж там разговор пойдет другой».
«Да убей меня, Гром Иванович, чтобы я когда стрелялку в руки взял, сам не знаю, как случилось, уж так он меня довел, понимаешь, придет вон туда, станет и стоит дразнится. Ну, не выдержал, порешил шутуна, а теперь вот каюсь».
«Ладно, все», — лесник глядел на сына. «Куда же мы с тобой, Александр? Домой? Вот мать-то обрадуется, а?
К матери потом, как время будет. У нас же задание».
«Ну, если так. Не голодный?»
«Медом, медом я покормил Александра. Цыба даже пританцовывал от радости. А ты, Иваныч, если хочешь, царапни кружечку другую. А может, зажарить солонинки под это дело, а? Как мужики? Посидим, переночуете в компании. Веселее все же, чем в лесу».
Ушли несговорчивые Молчановы. Не стали гостевать на пасеке.
Саша настойчиво тянул отца и все поглядывал на него с каким-то скрытым значением, даже подмаргивал, но ни слова не сказал, пока не скрылись за деревьями редки ульев на прекрасной поляне. Только тогда Саша обстоятельно поведал отцу о событиях возле лесного домика. Из всего рассказанного Егор Иванович отобрал два факта — следы троих и волчица. Значит, Самур действительно нашел себе подругу и только потому оставил хозяина. Значит, те самые браконьеры, один с перевязанной рукой, приходили к лесному домику, чтобы расправиться с ним, и здесь их встретил Самур. Вот теперь все ясно. А следы резиновых сапог... Если это не простое совпадение, в самом деле, разве мало таких сапог? Если не совпадение, то пасечник заодно с браконьерами. Впрочем, вряд ли. Трусоват он. И если годится им, то как наводчик. Во всяком случае, есть о чем подумать. Ах ты, Цыба, лысая головушка, куда занесла тебя судьбина? «Ну что ж, — сказал он вслух, — простим Самура и постараемся вылечить его, а мне... не привыкать к таким угрозам. На войне, как на войне, все случается. Они за тобой охотились?
Выходит, что за мной. Взял я у них добычу. Да еще подстрелил одного. Вот и скрипят зубами. Ничего, Александр, ты не переживай. За все хорошее в жизни приходится драться и даже жизнью рисковать. С фашистами... дрались, выгнали их с Кавказа. Неужели каким-то проходимцам отдадим нынче такую красотищу? Повоюем и с ними, раз сами напрашиваются. И у них тот же конец, что у фашистов.
— Ты только маме не говори по-взрослому, — сказал Саша.
— Зачем же расстраивать ее? — Я и тебе не сказал бы, да ты, видишь, сам прознал.
— Такая у нас работа, Александр. — А насчет Цыбы... ты, должно быть, ошибся. Человек не первого сорта, но на такое дело с браконьерами не пойдет. Они быстро шли вниз с перевала. Саш все время опережал отца, как бы вел его к домику, где лежал раненый Самур.
Спешил и Егор Иванович. Он боялся за своего любимца, который бесстрашно встретил бандитов и, надо полагать, дал им трепку.
То ли Самур не очень доверял своему другу Рыжему, то ли проснулся в нем, наконец, голод, но еще до возвращения кота он подполз на животе к миске с раздражительно пахнущей кашей и потихоньку съел ее всю, да еще миску облизал, и заснул. Рыжий проводил Сашу, вернулся и стал ходить недалеко от Самура, притворяясь, что занимается важным делом, охраняя больную собаку. Он очень заинтересовался, почему так заспался овчар, и откуда рядом с ним неприятный запах болезни. Осмелев, подошел ближе, заглянул в чистую миску и тоже чего-то там лизнул. Вот тогда Самур и открыл глаза, но не осерчал, не рыкнул, как бывало, смирно так посмотрел на Рыжего, который стоял, сгорбившись в готовности номер один. Кажется, овчар даже чуть-чуть повилял слабым хвостом, будто сказал: «Вот, брат, какие скверные дела!» Рыжий удивился еще больше, и, чтобы не оставлять никаких неясностей, демонстративно стал лизать миску, даже забрался в нее передними лапами. Самур добродушно моргал и смотрел на него снисходительным, приветливым взглядом. Чудеса! Кот повалялся на траве и помурлыкал, давая понять, что овчару нечего бояться, пока Рыжий с ним. Он хотел закрепить растущую симпатию при помощи легкой игры с хвостом Шестипалова, но тут острое обоняние его уловило настолько ужасный запах, что он подпрыгнул на месте, как заводная игрушка, весь взъерошился и в три прыжка очутился на крыше дома. Но и там, на безопасной высоте, никак не мог успокоиться, вращал огневыми глазами, шипел, впиваясь острыми коготками в почерневшую дранку. «Опасность! Самур!» — говорила его поза. «Спасайся, Шестипалый! Опасность!» Но Самур лежал спокойно. Только уши его повернулись к зарослям ежевики, да чуть подрагивал сухой от болезни, но, видимо, уже чуткий нос. Ажина зашевелилась, раздвинулась, и в черной дыре показалась узкая волчья морда. В пасти волчица держала серое тельце задушенного зайца. Глаза монашки живо обежали двор, на мгновение задержались на рыжем комке, который весь исходил злобой и яростью на недосягаемой высоте. Она опустила зайца у самой морды больного. Самур повилял хвостом, обнюхал зайца и отвернулся. Волчица быстро бежала вокруг, нюхнула миску, опять подняла морду, чем заставила Рыжего пережить еще одну неприятную минуту, а потом легла на брюхо, голова к голове с Самуром, и неторопливо стала разделываться с принесенной добычей. Или монашка не была очень голодна, или хотела раздразнить Самура и вызвать у него аппетит, только ела она неторопливо, как будто ожидая партнера. И Самур не удержался. Он лизнул кровь, потом как-то очень лениво потянул кусок к себе, она к себе. И оба заворчали. Монашка отпустила добычу и облизнулась. А Самур стал есть, хотя и не очень хотел. А что же Рыжий? Он стоял на коньке крыши и вопил. Сперва тихо, так сказать, для собственного успокоения, но потом разошелся и начал противно и страшно мяукать. Воющие звуки разносились по лесу, как сигнал бедствия. «Караул! Ратуйте, добрые люди!» Монашка поначалу ерошила шерсть на загривке, но потом перестала обращать внимание на эти звуки в лесу, и не такое приходилось слышать. Ее невнимание было расценено котом по-своему, и он, осмелев от собственной воинственности, рискнул спуститься ниже, чтобы попробовать отогнать волчицу действием, считая, что Самур ему поможет. Когда рыжий спрыгнул и боком-боком, изогнув спину, как злой чертик, стал двигаться к монашке, вызывая на смертный бой, ей надоело. Она вдруг вскочила и, приподняв губы так, что обнажились клыки, один только раз лязгнула челюстями. Жесткий звук ударил по ушам рыжего, он мгновенно оказался на исходной позиции. Ну и ну! А волчица, как ни в чем не бывало, легла. Еще часа три монашка продержала рыжего на верхотуре. Уже и солнце показалось. И припекло рыжего, а она все не уходила. Кот устал. Он мяукал жалобно, на коньке крыши было неудобно и жарко. Но как спуститься, когда это страшилище? И Самур хорош. Вместо того, чтобы прогнать, лежит себе спокойно, ухом не поведет. И это называется дружбой. Монашка встала. Прогнулась животом до земли. Встал и Самур. Он сделал, покачиваясь, несколько шагов и опять лег. Но уже не на бок, как обреченный, а на живот. Полежал, отдохнул и еще прошелся немного, пробуя силы. Волчица скакнула за ограду. Морда ее сделалась хитрой, как у лисы. Ну же! Ну! Самур сел у самой изгороди. Прыгнуть он, конечно, не мог. Монашка снова оказалась во дворе, обежала вокруг овчара, играя, опять умчалась на ту сторону и остановилась. Самур обошел оградку и вылез наружу через дыру рядом с закрытой калиткой. О, как обрадовалась монашка, как забегала она вокруг овчара! И все уводило, уводило его, пока не скрылись они оба в густых зарослях у реки. Обессиленный сползал рыжий со своего наблюдательного поста. Он уже не мяукал, не шипел, живот у него подтянуло, словно и не было удачной охоты. Он прошелся по свежим следам наглой волчицы, шерсть его стала дыбом, и, кажется, потрескивало от напряжения. Боевой дух снова вернулся к нему. Явись она сейчас, он бы растерзал без промедления. Рыжий постепенно успокоился. Привычно навалился лапами на дверь дома, приоткрыл ее, просунулся внутрь хаты и тотчас завалился спать. Он во сне переживал, дрыгал ногами и хвостом, шевелил пышными усами. А тем временем монашка уводила Самура все дальше от лесной сторожки. Он шел за ней степенно, как на поводке, но часто ложился и локал воду, тяжелая голова его клонилась к земле, и когда волчица наконец остановилась и, повертевшись, легла, Самур вздохнул с облегчением и тоже лег, положив на темно-серую спину подруги свою измученную, отяжелевшую голову. Лес, подсушенный солнцем, успокоительно шумел вокруг них. Теплый плотный ветер падал сверху и перебирал шерсть на собаке и волке. Несколько пронырливых поползней бегали взад и вперед по стволам дуба и тонкими голосами, как кумушки на базаре без конца о чем-то чирикали, видно, делились новостями, которые им без устали поставлял лес, живущий тайной и необычайно интересной жизнью. Волчица и собака проснулись ночью, позевали, прислушались. Теперь лес спал, деревья стояли тихие, листва на них не колыхалась. На высоком очистившемся небе ходил в дозоре молодой месяц. Серебряным серпиком двигался он над горизонтом. Неяркий свет месяца не гасил звезд. Они кучились вокруг него табунком,
любопытных ребятишек, сбежавшихся со всего небосвода поглазеть на новорожденное диво. Монашка толкнула боком Самура и побежала. Она проголодалась и звала Шестипалову поохотиться. Он тоже было побежал, но споткнулся и остановился, высунув язык. Конечно, еще не охотник, слаб на ногах. Волчица вернулась, поскулила и резко метнулась в сторону, поняв, что Самуру с ней не тягаться. Ушла одна. Он вернулся на лёжку, но не уснул, смотрел в темноту, ничего не видя. Было хорошо и грустно. Вспомнился хозяин, его спаситель Саша, и вдруг потянуло к ним с такой силой, что Самур чуть было не завыл от тоски. Молодой месяц стоял как раз в той стороне, где находилась лесная избушка. Что же это он? Снова ушел. Самур встал и тихонько пошел прямо на месяц. Неокрепшие лапы овчары скользили по камням, он пробирался сквозь чащобы рододендрона, повизгивая всякий раз, когда ветка хлестала по незажившей ране, но сила, тянувшая его домой, была так велика, что встань на пути колючая проволока, он и ее одолел бы, или умер от тоски. Впереди на лесной поляне проревел олень. Его низкое басовитое «бе-уа-уа», «бе-уа-а» прозвучало и грозно, и просительно. Он звал Ланку. Он вызывал на бой соперников. Самур протиснул голову сквозь кусты. Бурая туша металась по поляне, отсвет месяца играл на огромных рогах. Олень то стоял, напрягшись и гордо откинув голову, увенчанную ветвистой короной, то вдруг склонял сильную шею и, ковырнув рогом землю, резко бросал траву и лесную подстилку за спину. Мучаясь от переполнявшей его силы, он кидался на кусты и треском ломал их, забираясь в самую чащобу. Потом, утихая, прислушивался и осторожно выбирался на поляну, ходил туда-сюда, высоко вскидывая ноги, шумно вздыхал, и вдруг опять трубный голос разрывал тишину, и уже знакомое «бе-у-а-бу-э» неслось по горам. Самур был опытен и знал, как опасен олень во время рева, особенно для него, лишенного спасительной быстроты в ногах. Поэтому он осторожно обошел поляну и снова взял направление на сияющий в небе молодой месяц. Он не вспоминал о монашке и не боялся потерять ее. Она все равно отыщется. Для них обоих лес не представлялся запутанным царством. Тропы и запахи рассказывали сотни историй, уже свершенных или продолжающихся во имя жизни и потомства. Это был обжитой, привычный дом. Все устремления Самура сейчас были нацелены на лесную избушку, откуда он так необдуманно ушел. За горбатой чурой посерело небо, начиналось утро. Самур очень устал. Он шел валкой, тяжелой походкой измученного зверя, чутье притупилось, и когда с той стороны реки на него накинуло острым запахом волчьей стаи, он только вздыбил на загривке шерсть, но не почувствовал обычного боевого задора, всегда охватывающего его вблизи смертельного своего врага. Это была та стая, которую он потрепал недалеко от кошар пастуха, та, откуда монашка. Стая, вожаком которой был волк с прилизанной безволосой головой. Его смертельный враг. Будь Самур здоров, с каким наслаждением бросился бы он в бой. Самур лег, отдыхая и таясь, пропустил стаю и только тогда пошел опять своей дорогой. Если бы ветер дул от него, стая загрызла бы Шестипалова. Ему просто повезло, но страха он не почувствовал. Еще больше посветлели вершины гор. Только у реки держалась влажная темнота, когда Самур просунулся сквозь заросль у ограды лесной сторожки и лег под самым навесом, прислушиваясь к тишине. Но то была обманчивая тишина. От домика пахло теплым, приятным. В доме спали люди. Через минуту Самур уже знал, кто хозяин и его сын Саша, и еще рыжий, воитель рыжий, тоже спавший без задних ног. Из последних сил поднялся Самур и, пошатываясь, дотянулся до порога, привычно перешагнул в сени, лег на свое место у входа и только тогда блаженно закрыл глаза. Дома.